Говорит Радио Свобода. Суд по уголовному делу Юлии Галяминой, обвиняемой по статье о нарушении правил массовых мероприятий, перенесен из-за невозможности провести открытое заседание.
Статья абсолютно бездарно написана, они даже репрессивные статьи писать нормально не умеют.
Министерство юстиции США обвинило нескольких российских офицеров в хакерских атаках в разных странах, причинивших ущерб в миллиарды долларов.
Можно сказать, что они использовали свои хакерские атаки в том числе для военных нужд.
Со стены дома в Петербурге демонтированы таблички, установленные в память о его жильцах, репрессированных в годы Большого террора.
Вместе со снятыми табличками исчезла последняя память о расстрелянных жильцах дома. Ведь у тех, за кем в 37-м приезжали черные Маруси, не осталось могил.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 октября. Рассмотрение по существу уголовного дела муниципального депутата Юлии Галяминой, обвиняемой по так называемой «Дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий, сегодня было отложено и перенесено на 3 ноября из-за невозможности обеспечить открытость процесса в условиях пандемии коронавируса. В случае признания виновной Галяминой грозит до 5 лет лишения свободы. Сама Юлия Галямина и ее адвокаты подчеркивают, что «Дадинской» статьи просто не должно быть в Уголовном кодексе. Но даже в той формулировке, в какой она существует, статья в данном случае не может быть применена, так как срок давности в 180 дней по нескольким вменяемым Галяминой нарушениям уже давно истек. Вот что Юлия Галямина заявила сегодня у здания суда.
Как бы нарушение той же самой статьи, но просто статья она абсолютно бездарно написана. Они даже репрессивные статьи писать нормально не умеют. Написали бы уж. Зачем писать 180 дней, если они не работают? Лишние споры.
Как вы думаете, почему к вам применяют эту статью?
Потому что я выступаю за улучшение жизни людей в России, потому что я выступаю за то, чтобы люди в России жили защищенно и в достатке. А Владимиру Путину, у него совсем другие мечты. Он мечтает только своей личной власти, продолжение своей личной власти. А это ведет к обратному эффекту, к тому, что люди становятся все беднее и беднее, к тому, что люди живут совершенно небезопасно, потому что государство не защищает людей. Ни полиция, ни суды, ни чиновники, ни депутаты, если они не настоящие депутаты от людей, они никого не защищают. Люди на самом деле очень живут незащищенно, очень бедно, потому что Владимир Путин со своим бункере хочет только одного, чтобы у него была личная власть и чтобы был достаток у его ближайшего окружения. И на людей ему более-менее плевать. И поэтому я, поскольку выступаю за то, чтобы это прекратилось, чтобы у людей были свои представители, чтобы людей защищали, поэтому на меня сейчас завели уголовное дело и судят меня.
В Хабаровске недавно на нескольких активистов завели тоже эту статью.
Да, к сожалению, эта статья сейчас активно продвигается, и мы сейчас будем готовить большую кампанию против этой статьи, потому что она становится важным инструментом для них, для ограничения политической активности людей. Собственно говоря, право на политику – это важное право человека, потому что право на политику – это право на его хорошую жизнь, на жизнь в безопасности и в жизнь в достатке.
Говорила муниципальный депутат Юлия Галямина. Интервью с ней записал Артем Радыгин. Вы слушаете «Радио Свобода». Во Франции проходят акции протеста против религиозного экстремизма, вызванные убийством школьного учителя Самуэля Пати за то, что во время урока он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала «Шарли Эбдо». Чеченские общественные деятели в Европе осудили преступление, в котором обвиняют 18-летнего юношу чеченского происхождения, выросшего во Франции. Вслед за митингом в Париже, собравшим несколько тысяч человек, в Ницце прошла акция, организованная местной чеченской диаспорой. Мой собеседник, живущий во Франции, историк и политолог Мейрбек Вычигаев. Как реагировала чеченская диаспора во Франции на убийство Самуэля Пати? Можно ли говорить о какой-то общей реакции?
Да, я думаю, что в абсолютном своем большинстве, конечно, для всех это был шок. В буквальном смысле шок. Люди писали, звонили друг другу, не могли понять, что происходит. Шок даже не потому, что там чеченец, как сразу пытались указать некоторые СМИ на национальном. Нас больше волновало не сам факт, что он был чеченцем, а факт то, что преступление, такого рода убийство мог сделать 18-летний парень, все-таки этот подросток. То есть какие тараканы должны быть в голове у 18-летнего парня, который идет, заведомо зная, что он будет таким образом жестоко убивать этого человека, потому что он взял с собой два ножа, как выяснилось теперь. Для чеченцев, я думаю, что как и для всех французов, реакция была однозначно шоковая. Это первое, что было вообще по всей стране. Именно в какой форме было совершено это преступление. Вот это было для всех совершенно непонятно, абсолютно неприемлемо. Вряд ли нормальный человек может пытаться это как-то даже объяснить. Первое, буквально через несколько часов, когда сообщили о том, что это произошло, не зная даже точно, чеченец он или нет, по этническому своему происхождению, самая крупная организация чеченцев по Европе, это Ассамблея чеченцев Европы, сделала тут же заявление именно с осуждением этого преступления. Опять же повторюсь, даже не знаю, что 100%, не будучи убежденным, что это чеченец. То есть для всех это было совершенно неожиданно, это было совершенно неприемлемо. Буквально в смысле, вряд ли даже некоторые до сих пор отошли от этого. Первое, что говорили между собой, это, конечно, было слово «шок».
Может ли это убийство сказаться на положении чеченской диаспоры, на положении тех, кто ищет сейчас во Франции политического убежища? Я помню, как летом мы с вами обсуждали беспорядки в Дижоне, и вы подробно рассказывали, кто их спровоцировал. Сейчас, как, в общем-то, вы уже упомянули, очень часто упоминается именно национальность человека, совершившего преступление, хотя этот человек приехал из Москвы, и последний раз он был там, если я не ошибаюсь, в 2-летнем возрасте, но, по-моему, такое ощущение, по крайней мере, со стороны складывается, что вот эта вот цепочка чеченцы, экстремисты, беспорядки, она в общественном мнении Франции как-то укладывается, или я не прав?
Не совсем так, потому что французское общество все-таки оно кардинально отличается от российского, скажем, там, где, например, проживает 1,5 миллиона чеченцев. Здесь все-таки отношение складывается именно к индивидууму. То есть тут не говорят о чеченце. Например, единственным политиком Франции, который говорил о его национальности, был один единственный, и он был как раз-таки коммунистом, что для нас совершенно удивило. Это глава французских крайне левых, непокоренная Франция, Жан-Люк Меланшон. Он не остановился один раз, он это повторил 3 раза в разных формулировках, и все время пытался акцентировать именно на национальность. И это вызвало такой шок, что мы просто были удивлены, в том числе и чеченцы, потому что за нас начали ступаться даже французские националисты. Они говорят, при чем тут диаспора, что он говорит? Как он может сравнивать диаспору и конкретно человека, который вырос во Франции, во французской среде? И вчера даже министр внутренних дел Франции Жераль Дарманьян также ему задали вопрос, как вы относитесь к тому, что Меланшон был единственным политиком, который указывал на национальность убийцы. И министр внутренних дел сказал, да, я знаю, что есть чеченец-террорист, я знаю, что есть чеченец-радикалист, но говорить о диаспоре, о чеченцах совершенно неприемлемо. И в моих глазах он стал более правым, чем глава французских крайне правых Мари Ле Пен. То есть даже министр внутренних дел вынужден был одернуть Меланшон, извинился и сказал, что это была его ошибка. И он не намерен впредь повторять такого рода. То есть во французском обществе все-таки даже после Дижона ситуация как-то стабилизировалась. Люди начали конкретно говорить о тех, кто там был. Здесь конкретно говорят об этом молодом человеке и пытались выяснить, влияла ли на него его семья. Вдруг выяснилось, не вдруг, а после 4 дней выяснилось, что семья не влияла на этого ребенка. Для отца, дедушки и для брата это было совершенно невероятным поступком своего сына. И их вчера отпустили. Их первым отпустили из всех этих 15 задержанных. С ним нет претензий у французских властей. Но ребенок все-таки получил эту идеологию. Здесь важно теперь для французского общества выяснить, каким образом ребенок, который учится в средней школе, получает именно такого рода идеологию. Откуда он получает и как он погружается в обход того, что родители не замечают изменений в своих детях. То есть для Франции сейчас стоят совершенно новые вопросы, чем чеченская диаспора, которая могла бы быть каким-то образом помехой для французского общества. Нет, совершенно не так. Чеченцы очень хорошо интегрировались во французское общество. И абсолютному большинству нет никаких и не может быть проблем. Все охранные агентства, это, конечно, перебор. Многие охранные агентства, это, конечно, чеченцы. Во власти сегодня, в полиции, в банках, везде сегодня работают чеченцы и так далее. То есть это не проблема. Другое дело, что Опять же, остается вот этот осадок, что по национальному признаку он был чеченцем. И, конечно же, организации, которые занимаются выдачей статуса беженца, будут, наверное, более внимательны именно к тем просителям, которые приехали из России, из Чечни. То есть будет какая-то дополнительная проверка. Я думаю, что не сегодня и не через месяц, но через год-полтора, когда французская система очень бюрократическая, и пока принимает решение до его внедрения в общество, проходит очень долгий срок. Я думаю, что где-то через год, через полтора мы узнаем о том, изменилось ли отношение власти конкретно тем, кто просит убежище, и если он чеченец. То есть будет ли это изменение связано с его этническим происхождением. Но я думаю, что это маловероятно.
А можно ли верить сообщениям российских средств массовой информации о том, что Франция сейчас якобы ищет контактов с Россией, о том, чтобы договориться о высылке исламских радикалов, приехавших из России во Францию?
Вы знаете, первый раз это было сообщение месяц назад. Я как раз его отслеживал тогда, и были цифры 231 радикалист, которые они сейчас хотят выдворить, и была раскладка. Из них 207 или 209, не хочу врать, это были представители из Сирии, Ирака и так далее. То есть из тех регионов, куда Франция ни при каких обстоятельствах сегодня не может выслать их. То есть 90% это представители были именно из этого региона, Ближнего Востока. Оставшиеся 20-30 это были представители Северной Африки. Я, конечно, извиняюсь для тех, кто хотел бы слышать, что эти все 231 – это чеченцы, на самом деле в этом списке не было ни одного представителя, ни чеченцев, даже, скажем, из целой России. Никого не предполагалось выслать именно в этом списке из этих 231. Другое дело, что после того, что случилось, может быть, для того, чтобы как-то показать, что они что-то делают, они могут теперь включить туда одного или двух или трех чеченцев, но это, я думаю, что будет зависеть от политики Министерства внутренних дел. И для того, чтобы отправить в Россию, то есть депортировать из Франции, не нужна договоренность с Путиным, не нужна договоренность с кем-либо, потому что эта договоренность заключена в 2005 году. В 2005 году МВД Франции и МВД России заключили между собой соглашение о том, что вот в таких случаях они будут их высылать, то есть радикалистов или людей, которые обвиняются в преступлениях против человечности и так далее, и так далее. То есть это соглашение есть, его никто не отменял, разумеется. И для того, чтобы выслать чеченца или кого-либо, необходимо решение суда. Вот здесь у них начинается проблема у власти, потому что чаще всего суд не дает такого соглашения, и поэтому французская система сама должна будет чуть-чуть внести коррективы в своих структурах МВД, чтобы как-то изменить эту ситуацию, потому что высылка предполагает, что это должно быть решение суда. Не решение МВД, не решение президента, а именно суд. Какой бы он ни был суд, большой, маленький, региональный, сельский, или он суд, который специально сформирует его в аэропорту Шарль-де-Голля, каким бы он ни был, он должен быть суд. И только на основании решения суда могут выслать человека.
Беседовал с живущим во Франции историком и политологом Мейрбеком Вычигаевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Министерство юстиции США обвинило шестерых российских офицеров Главного разведывательного управления в хакерских атаках в нескольких странах мира, причинивших ущерб в миллиарды долларов. По версии следствия, это военнослужащий той же части номер 74455, которая проводила операцию по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. О том, чем известна эта воинская часть, рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Я просто перечислю некоторые из операций, которые делали вот именно эти ГРУшные хакеры. Это в том числе атака на электростанции в Украине, когда был отключен свет в нескольких регионах. В том числе это было электричество в больницах, где это было жизненно важно для людей. По сути, это был акт военной агрессии, и именно так это расценивается с юридической, правовой точки зрения. Поэтому можно сказать, что они использовали свои хакерские атаки в том числе для военных нужд. Ну и кроме того, эти же люди атаковали и различные натовские военные объекты, поэтому их прицел на такой военные киберугрозы, он был очевиден. Также была знаменитая атака на Олимпиаду в Южной Корее. Атака произошла буквально в последние часы перед открытием Олимпиады, чтобы нельзя было подготовиться. Как вы понимаете, в Южной Корее все очень цифровизировано, поэтому там очень многое было рассчитано на эту инфраструктуру. И когда она полностью отказала, то Олимпиада была под угрозой срыва. Просто только героическими усилиями организаторов, опять же, за счет того, что уровень подготовки технической южнокорейских специалистов очень высок, им удалось, по сути, заново создать программное обеспечение, которое обеспечило то, что уже через сутки все было нормально и удалось все-таки открыть Олимпиаду. Я думаю, что вот этот тайминг, почему именно сейчас опубликовали этот обвинительный приговор, он не случайный. То есть он дал понять вот этой войсковой части, ее руководству, о том, что Соединенным Штатам известно, кто занимается этим кибератаками, что всему миру теперь это известно. И это такое предупреждение, что если вы собираетесь это сделать сейчас, то не надо это делать. А то, что они собирались, это ни для кого не секрет, об этом говорили сами американские власти. Я совершенно не уверен, что Кремль сейчас уже стесняется публичности. То есть, конечно, они официально все будут отрицать и рассказывать, про нам это невыгодно, но зачем им отказываться от работающего механизма, который действительно помогает дестабилизировать ситуацию. И особенно это важно в этих выборах. В 2016 году даже, может быть, это было не так эффективно, а сейчас сам Трамп уже подготовил свою аудиторию к тому, что выборы будут провалом, что вот это вот голосование по почте будет очень неэффективно, что будет потеряно огромное количество голосов, что выборы надо переносить и так далее, и так далее. То есть он подготовил свою аудиторию к срыву выборов.
Говорил главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Со стены дома номер 23 на улице Рубинштейна в Петербурге исчезли таблички, установленные в память о бывших жильцах, расстрелянных в годы Большого террора. Металлические таблички величиной с ладонь помешали всего трем жителям этого дома, которые все-таки добились, чтобы их убрали, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Вместе со снятыми табличками исчезла последняя память о расстрелянных жильцах дома, ведь у тех, за кем в 37-м приезжали черные Маруси, не осталось могил. Идея проекта «Последний адрес» в том и состоит, чтобы воскресить хоть какую-то память об этих людях, повесить знак на дом, где они жили и откуда вышли в последний раз. Дом на улице Рубинштейна, 23, знаменит прежде всего тем, что в нем жил Сергей Довлатов. В глубине двора сегодня находится офис Петербургского мемориала и музей ГУЛАГа. На одной из стен еще недавно можно было увидеть 16 табличек последнего адреса, каждая с именем и пустым квадратиком внутри, знаком того, что человека больше нет. И вот оказалось, что эти таблички мешают трем жильцам дома, и их убрали. В их установке, которая началась в 2015 году, принимала участие активистка последнего адреса Евгения Кулакова.
Дом на Рубинштейна 23 был одним из первых домов, на которых появились таблички последнего адреса в Петербурге в марте 2015 года. Тогда мы повесили там одну табличку. Мы согласовывали установку табличек с управляющей домом. Потом мемориал и родственники людей, которые были также арестованы и расстреляны в этом доме, захотели установить таблички всем, о ком мы знаем, что они были арестованы и расстреляны или погибли в 37-38 году. И тогда были установлены еще 15 табличек. Всего на доме таким образом было 16 табличек. Все, что произошло в последние две недели, мы рассчитываем, надеемся, что жители дома выскажут свое мнение, что нам удастся их оправдать. Просить и узнать, как действительно большинство собственников, жильцов этого дома относятся к этим табличкам.
Один из жильцов дома, Кирилл Полысаев, говорит, что он не против табличек, хотя считает, что их слишком много, и дом не должен выглядеть как кладбище. Кроме того, он считает, что таблички установлены незаконно.
Я пообщался с последним адресом, мне прислали согласование. В общем, оказалось, что это согласование с некой дамой, которая выдавала себя за председателя совета дома. Но общего собрания с выбором ее в эту должность мы не проводили. То, о чем напоминает табличка, забывать ни в коем случае нельзя. Что делать, я думаю, надо делать правильно, а именно по закону.
В этом же доме живет известный режиссер Алексей Герман-младший. У него совсем другая точка зрения на этот вопрос.
Когда мы купили квартиру на улице Рубинштейна, мы узнали, что это очень криминальный дом. Я начал писать письма в милицию, в МЧС, в Росздравнадзор. В нашем подъезде были бомжи, нехорошие истории с покойниками. Валялся на лестнице. В другом подъезде угрожали одной моей беременной знакомой ножом. Я был поражен, что, несмотря на чудовищную криминогенную ситуацию в доме, мало обращались в милицию.
Алексей Герман напоминает, что совсем недавно с крыши дома упали и разбились двое молодых людей.
Я сам поднимался на чердак и видел, в каком чудовищном состоянии все находится. Распределительный щит, который идет к лифту, был открыт, там стояли бутылки. То есть любой пьяный человек мог вырвать всю электрику, застопорить лифт, сломать что-то, закоротить, любой. Люди занимается совсем не тем, мне кажется. Вместо того, чтобы бороться просто за достойное существование себя и своих соседей, идиоты занимаются, видимо, чем-то не тем. Я считаю, что таблички надо вернуть и вообще проверить на психическую вменяемость тех, кто писал.
Что же касается того, что по закону таблички можно согласовать только большинством голосов общего собрания дома, то волонтер последнего адреса Марина Демиденко, которая 5 лет занимается согласованием табличек, видит в этом лукавство.
У нас есть письма от всех комитетов. Ни один не взял на себя ответственность, и все сказали, что это вне их компетенции. Фасады принадлежат жильцам. Никто больше не нужен, только сами жильцы. Но тогда собрать их на собрание, где решаются даже их денежные вопросы, невозможно годами. А по этому вопросу мы их не соберем никогда. Тем более, нужно известить каждого лично. Повестку этого собрания, протокол, это все должно быть оформлено. Мы сейчас повесили 370 табличек и еще в разработке 220. А вообще репрессированных только в Левашово 45 тысяч в этих рвах лежит. Я не знаю, почему жильцы вот этого дома сегодня могут решать такие важные, сложные вопросы нашей истории. Вот 2/3 не хотят никаких табличек. И все. Этот человек уже вообще никогда не вернется.
По словам Марины Демиденко, в Москве устанавливать таблички последнего адреса гораздо проще. Московский жилищный кодекс позволяет просто собрать подписи жильцов и пойти с ними в префектуру. По мнению активистки, в петербургский жилищный кодекс нужно внести поправки, которые сделают таблички последнего адреса информационными, как таблички технических служб. И тогда их можно будет устанавливать без всякого согласования. По сути, память расстрелянных – это и есть информация. Только не все хотят о ней знать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в заключение о событиях в Беларуси, но несколько в другом ключе, чем обычно. Белорусские протесты часто называют поющими. Поют везде – во двориках, в микрорайонах, на площадках, в автозаках, в стенах университетов. Андрей Ходанович, историк литературы, бывший председатель белорусского пен-клуба, перевел на белорусский язык песню «Муры, стены», которая стала одним из главных протестных хитов. В интервью нашему корреспонденту в Минске Екатерине Прокофьевой Андрей Ходанович рассказывает о роли музыки в происходящих в Беларуси событиях.
Многие говорят, что белорусские протесты этого года имеют такой явный поющий акцент. С чем это, по-вашему, связано?
Мне кажется, что это связано с несколькими вещами, как минимум двумя. Во-первых, песенный акцент – это часть общего мирного, ненасильственного, творческого характера протеста. Да? Все наши протесты, все эти недели, 6 активных недель и движение, которое началось еще до выборов и фальсификации, все это очень подчеркнуто мирное выступление против подчеркнуто агрессивного, можно сказать, террора со стороны властей и силовиков. Впервые во всем этом протесте нету полутонов, нету промежуточных цветов. Есть белое и черное, да, или светлое и темное. Так вот, светлые силы поют. Они не только поют, они рисуют, можно вспомнить, граффити, муралы и политические плакаты. Они танцуют вечером на площади. Это много всяких аспектов. Но, наверное, песня прежде всего. Второй аспект. Четко проговорил на суде поэт и музыкант Владимир Ленкевич, которому недавно впаяли 6 суток ареста, у него спросили, почему он вместе с другими пел фольклорную песню «Куполинка» незадолго до ареста. Владимир ответил, потому что когда поешь, становится менее страшно.
А почему мы перепеваем улица, да, перепевает в основном старые? «Перемен Цоя», ну вообще 86-го года песня. «Три черепахи» в 2000-м записано. И «Куполинка», и «Погоня», и «Могутный Божий», даже «Колыханка». А что нового у нас?
Лично я за перепевание старого особенной моральной ответственности не несу. Например, когда музыканты разных хоров и оркестров начали собираться каждый день в 13:00 и петь на ступеньках филармонии, со мной сразу же связалась наша знаменитая музыкантка и композиторка Ольга Подгайская и предложила. Говорит, мы тут уже несколько дней поем, всем немножко надоел один и тот же репертуар, а давай сделаем что-то новое. Я сел и написал стихотворение «На берегу свободы». Его недавно на русский язык поэт Игорь Белов перевел. На следующий же день Ольга Подгайская сделала кантату или большую серьезную классическую песню. И вот в компании «Куполинки», «Песни мой родный кут» на слова классика и Куба Колоса, «Погони» на слова Максима Богдановича, «Могутный Боже» на слова Натальи Арсеньевой. Все это классика. Исполнялась музыкальная премьера и вполне органически смотрелась среди этих песен.
Если мы говорим про песенное протестное движение сейчас в Беларуси, какие тренды вы можете перечислить?
С одной стороны, поют белорусскую классику, начиная вот с уже столетней давности, да, Михасем Широтом написанную, все почему-то считают это просто фольклором, безавторским, «Куполинка», песни на слова наших классиков и современных классиков, к таким классикам уже Левон Вольский, да, и НРМ относятся. Конечно, поют простые слова, поют «Три черепахи», может быть, как самый удачный хит Левона Вольского и НРМ. С другой стороны, активно начинают петь переводные песни. И тут мне тоже приятно, как переводчику, в том, что иногда удается приложить к этому руки. В этом году одной из двух, вместе, наверное, с «Цоевской песней перемен», одной из двух главных в Беларуси песен тоже является переводная с польского языка, песня, которая по-белорусски появилась 10 лет назад, во время выборов, фальсификации и протеста на площади независимости в 2010 году. Я перевел песню Яцека Качмарского. Песня, на самом деле, огромную историю имеет. Ее сначала в Каталонии придумали во время борьбы с диктатурой Франко в 68-м. Потом в 78-м по-польски перепели. А после меня уже через несколько лет Кирилл Медведев во время протестов на Болотной площади русскую версию записал этой песни. Песня называется «Муры» или «Стены». Песня, которую я выкрикнул просто с постамента для протестующих в 2010 году. Песню подхватили, подпевали, цитировали в интернете, но она была просто известна в каком-то определенном кругу. И вдруг в 2020-м эта песня стала народной, это стало одним из флагманов протеста.
С историком литературы, бывшим председателем белорусского пен-клуба Андреем Ходановичем, беседовала Екатерина Прокофьева. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.